Шалом, цари и священники, народ святой, люди, взятые в удел, мы должны это прописать, эту истину в своих сердцах и быть таковыми. Ходить в этом. Мы не просто верующие религиозные люди, мы не просто приходящие в воскресенье в этот зал поклониться Богу, как ходят другие, поклоняются. Мы народ избранный. Господь благословил нас обильно детьми, потому что народ Божий, если не рождает, он обращается к Господу, Господь говорит: «Благослови меня детьми», и Господь благословляет. И свидетельство тому, что народ исполняет Слово Божие, повеление Господа: «Плодитесь и размножайтесь», сегодня перед нами. Слава Господу! Слово для наставления я взял из первого царств, 17 главы, 55 стих. Слушайте внимательно, пожалуйста, вопрос, дети. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авинир, чей сын этот юноша?» Авинир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей же это сын?» По какому поводу хотел узнать Саул, чей это сын? По какому? Кто может сказать? Потому что Давид победил филистимлянина, Голиафа, правда? Он был ничего не значащий, но он победил этого большого великана. Победил, потому что упование его был Господь. Так вот, дорогие мои дети, внуки, однажды каждому из вас будет задан вопрос. Может быть, скажут: «А чей это сын? Или чья это дочь?» И это будет задано по двум причинам, по одной из двух причин, наверное. По добрым делам, которые сотворил человек, и по плохим делам, которые тоже сотворил этот человек. Наверное, людям захочется узнать: «Слушай, а чей это ребенок, чей это сын, который так поступил? Ну, может, беззаконно. Попал в тюрьму или где-то замечен в дурных компаниях». Я хочу спросить, может быть, зал знает. Вот та девочка, которая в полосочку горизонтальную, белая и черная, чья это дочь? Сафроновых. Так вот, мои братья и сестры, не далее, как вчера, я был в доме молитвы с утра и заметил эту девочку с радостным лицом, с улыбкой на лице, с ведром, с тряпкой. Я заметил ее в детской комнате, там, где малыши собираются. Я говорю: «А что ты тут делать будешь?» Она говорит: «Буду убирать». Слава Богу за нее. Слава Господу. А еще другие были замечены. Вот этот мальчик в «Да-да, вот ты», который выпрямился. Леша его зовут. Чей он сын? Знаем, чей сын. И, Леша, мы можем сказать, как и за Диану, и за тебя, слава Богу, ты посещаешь, я думаю, исправно, ну, наверное, Володя подтвердил бы, на учебу приходишь, ты здесь в репетиции участвуешь, слава Богу, ты уже с юных лет хочешь служить Господу. А еще вот один мальчик есть, там вот у окна стоит. Так вот, мной он тоже был замечен по средам, по пятницам. Приходит на разбор слова, на молитву, молится. Слава Богу! Ну, может быть, порой от родителей и мало зависит, хотя, наверное, зависит. Я не знаю. Но мы обратимся к Слову Божьему. Давид – это пример для всех нас. Он был мальчиком, он был пастухом овец, был самый младший, что ему доверить, пасти овец. Как он их пас? А бы как? Нет, Он заботился о том, чтобы никто, ни один зверь не украл овцу из стада, овцу из стада отца. И если, допустим, как он рассказывал сам о себе, Саулу, когда приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он такую имел смелость, этот лев, еще, как сказать, обращаться и бросаться на меня, но это уже была наглость со стороны льва, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином будет то же самое. И мы знаем, что стало. Я хочу задать вопрос вам, наши внуки, дети. Кто из вас пастух? Кто из вас пасет? Кого-нибудь пасет? Конечно, пасет. У кого есть тузик или котик? Или пташки какие-то? Или рыбки? Ну, конечно же, заботиться о них надо, правда? Кто заботится? Вы заботитесь? Слава Богу! Чей это сын, вот, который сказал, я забочусь? А, это Латыш. Слава Богу! Я вам хочу сказать, детки, сегодня вам доверяют, допустим, может быть, купили подарок, подарили собачку там, или котика, или какую-то живность, о которой нужно заботиться. И если вы сегодня исправно заботитесь, выгуливаете так, чтобы она уже нагулялась, упала, и вы уже на руках несли ее домой. Не просто вывели на улицу, она там пару раз вздохнула этого свежего воздуха и быстро ее обратно домой. Нет. Когда она уже нагуляется, когда она уже устанет и говорит, веди ты меня домой, тогда вы уже приводите ее. Это хорошее попечение о домашних. Это хорошее выполнение служения. Я хочу сказать, что с малых лет, с юных лет оно прививается, вот эта любовь. Любовь к животным и любовь к служению. Если человек безответственно относится в детском возрасте к порученному ему служению, допустим, многодетной семье есть попечение друг о друге. Старшие заботятся о младших. И если будет человек, ребенок, заботиться спустя рукава, он, в принципе, может и вырасти таким безответственным. Наверное, я не знаю. Потому что написано, что заложишь в детстве, то оно и укоренится, и будет, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Но мы, родители, должны понимать, что вот это благословение, для которого выходят сюда наши дети, оно исполнится обязательно. Если с нашей стороны мы не будем небрежно относиться к этому. Не просто вывести вот сюда или принести на руках сюда детей, не просто. Но в последующие дни, после сегодняшнего дня, всю неделю, будем заботиться о том, чтобы это благословение, оно сохранялось у детей наших. Мы будем их наставлять, мы будем с ними читать, мы будем увещевать их поступать так, как учит Господь. Смотрите, какой был отец у Давида. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами в Израиле. Но смотрите, его сыновья пошли воевать с Саулом против филистимлян. И сказал Иисей Давиду, то есть отец сыну своему, «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов и отнеси поскорее стан к братьям твоим. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику и наведуйся о здоровье братьев и узнай о нуждах их». И пошел Давид. И смотрите, он был пастух овец. Ребята, он был пастух овец. Нож, смотрите, как он сделал. Он поручил овец сторожу, взял ношу, пошел, как приказал ему отец. и пришел к обозу, где были его братья. Мы видим, что отец заботился о сыновьях своих, заботился о начальниках. Он не только о сыновьях заботился, он заботился и о тех, которые были поставлены тысяченачальниками для сыновей своих. И им отнес покушать, и сыновьям отнес покушать, ну, позаботился о кушании. Я не знаю, как у вас, но я в своей жизни заметил следующее. Однажды я отступил от Господа. Не запил, не закурил, не заблудил. Я пошел работать, не спрося у Господа. Пошел работать на фуру. До этого дети мои были в послушании. Дети мои вели, ну, порядочный образ жизни. Все хорошо. Я оказался в непослушании. И смотрю, дети мои стали непослушны. Я смотрю, что стал работать на дырявый кошелек. Те деньги, которые я зарабатываю, мои деньги, мои дети так-то и нет. То смотришь, там надо, то там надо, то сям надо. И тогда я сказал: Господи, что случилось? Почему так? До этого было все хорошо, а сейчас так. Лично мне было такое увещание. Господь показал, как ты стал мне непослушен, я сделал так, чтобы твои дети были непослушны. И я сказал: нет, Господи, это не благословение для меня. Вдобавок к тому, что Господь показал, что еще и работа, ну, не от него. И Господь показал, что как я раньше ходил по послушанию Господу, и мои дети были в послушании. Они слушались совета. А здесь как стали как неуправляемые. Хочу и все. Вот хочу вот этого, хочу того, и буду так. Но когда я обратился и сказал: Господь, я... Прости меня, я каюсь, я хочу быть послушным тебе. И представляете, дети стали иметь благословение. Дети стали управляемые, послушные. Поменялось их отношение ко мне. Может быть, и в вашей жизни так, я не знаю. Но в моей жизни я твердо знаю, если я не покорен Господу, то я вижу отражение на моих детях. Поэтому давайте будем смотреть за своей жизнью. В прошлый раз брат Володя говорил, что дети, подражайте своим родителям в том, как они поклоняются Господу, и не подражайте в том, как они не служат Господу. Это правильно. Поэтому давайте будем все вместе стремиться сохранять благословение для детей наших. Все вместе, и взрослые, и родители, и дети. Хорошо, дети? Хорошо, родители? Слава Богу! Хорошо, давайте помолимся. Давайте помолимся за наших, вот, за наше благословение, потому что благословение от Господа – дети. Дети – благословение, а благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. А если приносит, то тогда что-то, наверное, в моей жизни непорядок. Наш дорогой Господь, Отец Небесный, Господь Иисус, по милости Твоей мы дети Твои, Господи, Ты однажды, еще прежде создания мира, как оказалось, призвал нас ко спасению. И вот сегодня Ты видел и знаешь этот день, Господи. И я верю, что, Господи, Ты дал мне это слово, чтобы я передал народу, передал детям, передал взрослым, Господи, передал себе самому прежде всего. Мы хотим, Господи, чтобы на небесах мы сами были, и дети наши, вот эти, которые сегодня вот в таком подростковом возрасте, они будут расти, у них будут переходные периоды разные и прочее, Господи. Но мы молим и просим о том, чтобы, Господи, все они сохранили верность Тебе, и мы сохранили верность Тебе. Господи, если в нашей жизни может быть непорядок, и наши дети, может быть, как в моей жизни, вышли из повиновения, то я молю и прошу о том, чтобы мы это увидели, исправили через покаяние и сказали: Господи, я все понимаю, все вижу. Я хочу жить жизнью, как учишь Ты, Господь. Благослови, пожалуйста. И мы, Господи, благословляем от своего отцовского имени, от имени бабушек и дедушек, Господи, детей наших, внуков наших, благословляем, чтобы они, Господи, были послушны гласу Слова Твоего. Благослови их, пожалуйста. И помоги им сохранить это благословение на протяжении недели. Во имя Иисуса Христа молим Тебя, Боже. Аминь.
Давайте откроем послание к евреям, 5 главу, с 12 по 14 стих. Тоже известное очень место. Послание евреям, 5 глава, с 12 по 14 стих. Там автор, обращаясь к вот, в своем послании, говорит такие слова. Ибо, говорит, судя по времени, то есть время много прошло, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. И твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Вот больше я об этом стихе хотел поразмышлять сегодня. И говорится о том, что есть какой-то уровень такого духовного, как это сказать, развития или духовной какой-то зрелости у человека, когда чувство уже, как это сказать, навыком. Навык – это, ну, как привычка или, ну, как еще сказать, опыт, да? Вот, у которых чувства навыком уже приучены к различению добра и зла. Я думаю, что каждый из вас переживал какие-то, ну, моменты, когда ты что-то сделаешь или не сделаешь, а потом начинаешь переживать, почему ты это сделал или почему ты это не сделал, да? И такие вот ситуации иногда попадаешь, да, вот когда на самом деле ты не сделал что-то или сделал что-то неправильно, да, потом, через какое-то время, да, Бог тебе объяснил, Писание тебе рассказало, Дух Святой тебе подсказал, да, и ты понял, как нужно правильно делать, да, но уже поздно, поздно, потому что уже это не исправишь, эту ситуацию, да. И в этой ситуации нужно на самом деле понимать, что это, ну, как сказать, это еще свидетельство нашей с вами незрелости. Незрелости той, которая могла бы, ну, как здесь вот написано, когда наши чувства, они работают быстро, да, потому что если мы чувства приучены к различению добра и зла, да, то тогда они быстро работают, потому что с мозгами у нас немножко, как всегда, задержка, да. Они сначала переварят, да, потом переосмыслят, потом как-то так среагируют, и потом только уже мы начинаем, как бы, говорить, вот, хорошо было бы так, или плохо, или наоборот, вот это бы плохо мы сделали, или там хорошо мы сделали, да. Мозги всегда запаздывают, вот. И на самом деле важно, чтобы мы с вами научились как-то, ну, быстро реагировать на ситуацию, чтобы на самом деле в этой ситуации, в тех ситуациях, в которых мы попадаем с вами, а мы в них постоянно как-то попадаем, да, думаю, что все мы живем и все мы понимаем, о чем я сейчас говорю, да, то мы постоянно попадаем в эти ситуации. Где-то иногда промолчать надо, вместо того, чтобы говорить. Иногда, наоборот, нужно что-то сказать, вместо того, чтобы молчать. Или что-то на самом деле сделать нужно, или на самом деле что-то не сделать надо, лучше бы. И потом, когда уже потом осмыслишь, когда потом тебе Писание объяснит, или Дух Святой тебе объяснит, да, ты уже покаешься и все остальное, да, Господь прощает. Но наша, ну, как бы сказать, эффективность от этого, ну, теряется. Наше совершенство в этом случае не проявляется, понимаете? Потому что, когда мы быстро на что-то реагируем правильно и делаем что-то правильно, проявляется совершенство. Аминь? Или нет? Это совершенство. Откуда люди знают, какой ты человек, да? Если ты не будешь ничего делать, проявлять свои дела? То есть через дела только. И откуда они знают, что ты там дитя Божие, или там ты это самое совершенстве, ну, какое ты имеешь в своем сердце, если дел совершенных ты не делаешь? Аминь? Потому что наше совершенство, оно проявляется через наши дела. И важно, на самом деле, важно, чтобы мы умели быстро, ну, как бы сказать, реагировать на ситуации. Быстро, вот как здесь написано, чтобы на самом деле Господь научил нас, чтобы наши чувства были приучены уже к различению добра и зла. И ты бы понимал, что вот это правильно, вот это неправильно. Быстро понимал. Не размышляя потом, а как бы вот лучше, а, или молясь, или Господь до тебя достучится, или еще что-то как через какое-то время и так далее. Иногда, ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда, как некоторые говорят, да? Но это не самый лучший вариант. Лучше вовремя, чем никогда, да? И лучше вовремя, чем позже. Аминь? Аминь. Поэтому, когда у нас есть, ну, здоровая реакция на какое-то происходящее, да, мы можем как-то на самом деле еще что-то проявить, какие-то вещи. И бывает поздновато, с запозданием, но мы иногда делаем что-то, да, там, извиняемся, там, или наоборот, что-то помогаем кому-то, или еще что-то с запозданием. Но это не совершенные вещи. Совершенные вещи – это когда вовремя. Аминь. Совершенные вещи – это когда вовремя. То есть на ситуацию реагировать вовремя. Вот об этом немножко я бы хотел, чтобы мы сегодня поразмышляли. Как это и что это от Господа. Поэтому, ну, мы видим, что это свидетельство незрелости какой-то. Да? Вот подобно, как бы, вот мне вспомнилась эта ситуация библейская и притча библейская о блудном сыне. Если вы помните, этот молодой человек, он, ну, понял, в чем он неправ. Да? Он в конце концов понял, в чем он неправ. Но сколько как бы проблем он доставил семье, сколько проблем он доставил самому себе, прежде чем прийти к такому, вот через какое-то время прийти к такому правильному заключению, что он неправ. Если бы он в самом начале, да, ну, как бы в доме отца своего, когда вот у него там возникло это бестолковое желание там пойти куда-то там, или вот люди там хорошо живут, а я тут как-то вот чахну на этой как это сказать, ферме отцовской. И если бы у него сразу, да, возникло это понимание, так все, что здесь, это отца, это и мое тоже в том числе, да, и я, ну, как бы сказать, я ценю это, я люблю это и так далее. Если бы это все быстро бы произошло в его разуме, в его чувствах, то тогда не было бы столько проблем. И наоборот, то есть, слава Богу, что в конце концов он приходит к осознанию того, что он не прав. Но я говорю, сколько страданий он принес ближним, сколько страданий он принес самому себе после того, когда, ну, пришел к этому вот такому замечательному выводу, что он не прав. Поэтому нужно как-то на самом деле стремиться, то есть, ну, нужно стремиться и искать вот этого совершенства от Господа, когда на самом деле чувства наши, они навыком приучены к различению добра и зла. И каким образом Господь это делает нас, каким образом Бог производит вот это вот эти все моменты, то давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Писание. Послание Галатам, 5 глава, 25 стих. Послание Галатам, 5 глава, 25 стих. Тут такое наставление он дает вот этой галатийской церкви. Он говорит, он пишет так: если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Если мы живем духом, написано, то по духу и поступать должны. Потому что наши чувствования, то есть Бог в нас производит свои чувствования, да? Еще я к чему, что на самом деле наша плотская реакция, она не должна первенствовать. Почему? Потому что у нас с вами, знаете, есть плоть, как наследие старого мира, да, которую мы должны почитать распятой со Христом, да? И у нас есть с вами дух, как Божье наследие, новое наследие, которое Он нам дал. И послания апостольские постоянно, как это сказать, побуждают нас, вдохновляют нас к тому, чтобы мы, как это сказать, постоянно поступали по духу. Постоянно поступали по духу. И в итоге, знаете, как сказать, мы должны как-то перейти вот с этих рельс, наших плотских, да, на духовные рельсы. Чтобы наше первенство, то есть чтобы везде в нашей реакции, в нашем с вами отношениях с людьми, в чувствах и так далее, вот проявлялись вот эти вот духовные чувствования, духовные вот эти вот побуждения, да? Об этом надо всегда помнить, об этом нужно всегда молиться Господа, и об этом на самом деле нужно, ну, как сказать, в этом нужно на самом деле расти и вразумляться этим. Почему? Потому что мы с вами люди, которые призваны к совершенству, к Божьему совершенству. И мы призваны к тому, чтобы это совершенство являть людям. И вот вспоминая послание евреям, да, которого здесь тоже было, да, там говорится, что вы могли бы уже учить, но, говорит, вам нужно молоко, а не твердая пища. Молоко это Евангелие, это весть о том, что Бог тебя любит. Весть о том, что ты теперь новое творение, весть о том, что как бы сказать, что древнее прошло и так далее, и так далее. И вот, ну как сказать, человек, который не утвержден в этой истине, человек, который не укоренен в этой истине, да, что мы теперь новое творение, что мы теперь дети Божьи, что древнее прошло, да, что мы сораспяты со Христом, что если живет теперь что-то, да, в нашем теле, то живет уже Христос. И так далее. И вот если мы с вами не утверждены в этих вот вещах, то тогда часто очень первая наша реакция – это наша плотская реакция. Да? Вот на что наша плоть способна, на то она и выдает. Да? Наша плоть может быть там, а наша плоть, она очень, ну как бы сказать, славы Богу никак не приносит. Аминь? Аминь. Она славы никак не приносит Господу. Почему? Потому что поступает так, как поступают люди в этом мире. Да? Там, она не любит нелюбящих, она, как это сказать, там, особой щедростью не отличается, она не, как бы сказать, ни в чем как бы себя там не ущемляет, не отказывает себе и так далее, и так далее. Поэтому вот эти вот моменты нужно видеть, что вот этот наш естественный уровень, пускай даже эта плоть воспитана, пускай даже, может быть, эта плоть немножко там, как бы сказать, имеет какие-то там признаки интеллигенции или еще чего-то такого, неважно. Но это человеческий уровень, и он Господа никак не прославляет. Никак не прославляет. И поэтому нужно понимать, что вот, как сказать, этой плоти уже места в нашей жизни не осталось. И если мы в этом наставлены, если вера в нас это есть, если мы на самом деле понимаем, осознаем и видим эту, ну как бы сказать, истину, воплощенную в нашу жизнь, то тогда мы начинаем поступать по духу. И он говорит, если мы живем этим самым духом, потому что по факту мы на самом деле живем духом, если мы умерли на кресте, сораспявшись со Христом, да, то где мы? Нас больше нет. Если старый наш человек, если ветхий наш человек умер со Христом на кресте Голгофы, то нас больше нет. А если мы живем, то что? Живем уже чем-то новым, тем, что Господь в нас вдохнул, тем, что Господь в нас вложил, Духом Божьим, который Господь в нас вложил. И если мы живем этим самым Духом, то Он говорит, то по Духу поступать и должны. Еще одно место, которое я хочу, чтобы мы прочитали, находится в послании Филиппийцам, 2 главе. 2 глава, 5 стих. Написано, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Да? Если Дух Божий живет в нас, то в нас появляются те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. И еще с 12 по 15 стих этой же главы, 2 главы. И он, Павел пишет так. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо больше ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Посмотрите, вот это вот наша с вами цель, 15-я, чтобы вам быть какими? Неукоризненными, то есть это без, то есть нас не в чем упрекнуть, понимаете? То есть мы поступаем правильно, мы поступаем совершенно, нас не в чем упрекнуть. Это хорошая цель, замечательная. Неукоризненными, говорит, и чистыми чадами Божьими, с непорочными среди строптивы развращенного рода. Но все начинается, 12 стих, 12 стих. он говорит, но все начинается с послушания. Так как вы говорили, послушай не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, говорит, со страхом и трепетом совершаете свое спасение. 13 стих. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. По своему благоволению. Видите? То есть Господь помогает нам в нашем послушании. То есть наша сторона, ну, наша часть в том, чтобы расположить свое сердце. Расположить свое сердце. Господи, я хочу тебе быть послушным. Да, вот как Петр свидетельствовал, да, сегодня утром. Господи, я хочу быть послушным тебе. Я не хочу ничего делать без твоего благословения. И не хочу делать ничего без твоего, как бы сказать, без твоего содействия, без твоего напутствия и так далее, и так далее. Я хочу быть во всем послушным тебе, Господь. Как он пишет, как вы были послушны мне в мое отсутствие, и теперь тем более, говорит, послушны даже, когда меня нету. Верно? То есть это свидетельствует о желании сердца быть послушным, о желании сердца исполнять то, что говорит Господь, о желании сердца быть смиренным перед Словом Божьим. Да? Потому что, ну, как сказать, можно же по-разному быть послушным. Да? Дети иногда, как пока родитель стоит над душой, да, что называется, они делают. Да? Как только отошел, не делают. Это свидетельство о чем? О том, что делают они не от сердца, а делают по принуждению. То есть делают из страха перед наказанием, там, или, может быть, там еще, там, или из уважения там, к родителям и так далее. Но как только родителей нету, то сразу можно расслабиться и делать все, что хочется. Да? Поэтому, ну, если мы такие же дети, да, то посмотрите, как наши сердца перед Господом. Да? Всегда ли мы, ну, хотим быть духовными, всегда ли мы хотим быть послушными, всегда ли мы хотим делать что-то правильное перед Господом? Я понимаю, когда там, ну, в церкви, в собрании люди собрались, и тут мы стараемся изо всех сил быть духовными и послушными Господу, да? Там, слава Богу, там, да, конечно, там, это самое и так далее, и так далее. А когда нету рядом братьев и сестер? Когда нету, ну, как бы сказать, когда вот только ты, Господь, и заповеди Его. Да, хочешь ли ты там быть послушным? И вот это вот желание, это очень важно, послушайте. Казалось бы, это какая мелочь сердце свое расположить к тому, чтобы хотеть или желать исполнять заповеди Господа. Да? Это же еще не дела, это же еще не действие, но это начало. Это фундамент того, что... Это фундамент нашей праведности, это фундамент нашего совершенства. Господь, я хочу, чтобы ты управлял мною. Господи, я хочу исполнять твою волю. Господи, я хочу, чтобы в моей жизни исполнялись свои слова. Господи, я хочу, чтобы все то, что вот здесь написано, оно могло, ну, происходить в моей жизни. Оно могло происходить в моей семье, в моей, ну, как бы, на моей работе, там, на моих, я не знаю, где там еще. Там, где бы я ни находился, Господи, я хочу, чтобы все это действовало. Господи, я хочу исполнять твою волю. И это очень-очень, казалось бы, мелочь, но это очень-очень важно, послушайте. Очень важно. Почему? Потому что без этого желания не будет вообще больше ничего. Это первый шаг. Это первый шаг. Потому что многие говорят, ай, ну что тут такого, да? Ну, хочу, не хочу, не так важно. Главное, чтобы вот делать. Да? И поэтому это буду себя там заставлять и так далее, и так далее. Нет, это все долго не продержится. На принуждении, на каких-то там еще вещах. Господи, я на самом деле почитаю себя мертвым. Господи, я хочу жить твоей жизнью. Я хочу без тебя, вот как мы сегодня пели, жизни нет. Да? Без тебя вообще ничего нет в моей жизни. Поэтому, Господь, я желаю, я хочу, чтобы то, что ты написал в отношении меня, оно исполнялось в моей жизни. И я хочу. И он говорит, и со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Почему? Потому что это очень важно для нас. Вот это вот, ну, как бы сказать, Слово Божье в нашей жизни, это самое важное и самое главное, что только может быть. Воля Божья в нашей жизни, это самое важное и самое главное, что мы можем здесь, на этой земле найти. Это важнее, чем найти, создать семью, это важнее, чем построить дом, там эти дерево посадить, или что тут в этом мире ценится, да? Или важнее, чем там детей выучить, или там важнее, чем на хорошую работу устроиться, важнее, чем, я не знаю, что тут еще, что в вашей жизни может быть там за ценности. То есть
Важнее этого, важнее того, чтобы воля Божья исполнялась, чтобы Слово Божье исполнялось в нашей жизни, ничего не существует. Не существует. Даже если хотите, это важнее, чем спасение наших ближних. Потому что если будете, ну, как бы сказать, все, если у вас все нормально с Господом, вот тоже опять же свидетельство Петра, да, то тогда и с ближними тоже как-то тоже налаживается. И наоборот. Поэтому важно, чтобы мы их захотели. То есть мы на самом деле желали бы: Господь, я хочу. И об этом, если нет желания, молитесь об этом. Если нету, ну, каких-то там вот, ну, чувствований Господних, надо молиться об этих чувствованиях. Господи, я хочу на самом деле, дай эту веру, дай это понимание, дай это желание в моем сердце, чтобы исполнить волю Твою. И на такую почву, да, на такую почву Господь приходит и работает. Посмотрите, потом 13 стих, следующий же, после этого, о котором мы размышляли. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». То есть Господь, Он будет производить тогда и желание, и действие по своему благоволению. Он будет действовать в нас, Он будет направлять наши сердца, Он будет на самом деле располагать наши сердца к тому, чтобы понимать, насколько это ценно, насколько это важно. И свидетельства тому масса, и ветхозаветние, и новозаветние, когда Давид пишет в псалмах своих, когда он говорит, что «Господи, ну, люблю Слово Твое». У него очень много псалмов на эту тему. Когда Давид пишет: «Я люблю Слово Твое, оно сладко для меня, как мед, как там это самое и так далее». Я не дословно цитирую, но смысл в этом. Он говорит: «Я закон Твой люблю, я утешаюсь им, я наставляюсь им». И он говорит: «Господи, там, ну, действуй в моей жизни». Очень много псалмов, то есть молитв, а псалмы – это молитвы, очень много псалмов, молитв в жизни Давида свидетельствует о том, что он хотел, чтобы Слово Божье в его жизни исполнялось, хотел, чтобы Слово Божье в его жизни действовало. И Господь производил нас и хотение, и действие по своему благоволению. 14 стих, покажи, напомни, что там. «Все делайте без ропота и сомнений», 15-й, «чтобы вам быть неукоризненными чистыми чадами Божьими». Посмотрите, вот это вот тоже интересная вещь. «Все, говорит, делайте без ропота и без сомнения». Ропот – свидетельство чего? Ропот – свидетельство чего? В смысле, вот в ключе того, о чем мы сегодня размышляем. Неуверенности. Ропот – свидетельство неуверенности. Я понимаю, как правильно делать, но я не хочу правильно делать. Да? Понимаете? Что, когда израильтяне роптали? Когда Господь им говорил: идите и сделайте. А они не хотели это делать. Тогда появлялся что? Тогда появлялся ропот. Ропот – это, ну, как сказать, это наша, ну, как это, скромная попытка исправить Господа. Нет, это не то, что не послушание, это послушание внутри уже сидит, да? А ропщим мы почему? Ропщим мы потому, что это наша такая, как это сказать, такая слабая, скромная попытка исправить Господа. Почему израильтяне роптали? Они хотели исправить Божьи пути. То есть они хотели исправить Бога и Божью волю исправить. И начинали роптать. Попытка повлиять на Бога, по большому счету. И вот это является ропотом. Это попытка заставить Бога делать то, чего он не хочет. Это ропот. Да? Это не какие-то там плохие слова там или еще что-то такое. Это попытка заставить Бога сделать то, что Он не хочет. Это называется ропот. Это называется искушение Господа. И в итоге Он говорит: все делайте без ропота и сомнения. А сомнения откуда? От непонимания. Сомнения от непонимания. И неверия, естественно, да? То есть, когда я толком не знаю, как правильно, так или по-другому, когда я не знаю, как вот лучше, вот эдак или вот так вот, да, тогда у нас возникает что? Сомнение. И если мы что-то с вами на самом деле, ну, как сказать, если эти вещи присутствуют, да, если присутствует ропот в нашей жизни, когда мы там вот что это такое, там, это самое, ударили по одной щеке, подставляют другую, зачем такое, это так, замордуют так, это вообще там всем щек не хватит, и пошло и поехало, да. Господи, и отсюда ропот, да. или сомнение, когда ты на самом деле не знаешь, как правильно поступить, как лучше. Или, или так, или сяк, или, или вот там подставлять, или не подставлять, или, или что-то такое, то в итоге на самом деле мы, когда поступаем вот таким вот образом, когда мы ропщим, когда мы сомневаемся, то тогда нам до совершенства еще весьма, весьма далеко. Важно, важно, если наше чувствование в порядке, если наше чувство в порядке, и мы говорим: Господь, я хочу исполнять Твою волю. И Господь производит в нас, написано, и хотение, и действие по Своему благоволению, как мы здесь читали. Да? И Господь дает нам чувствование Божье. Почему? Потому что мы читаем, да, если мы по духу начинаем поступать, а написано «плод духа», и там какие-то вещи перечисляются, вот, то наше с вами тогда... сердце, оно в правильной позиции, оно в правильном положении. И у нас тогда нету ропота. И если мы не хотим делать то, что Господь, не расположили свое сердце, чтобы Господа волю исполнять, тогда появляется ропот. Появляется недовольство. Потому что я знаю, как правильно, но не хочу. Или же я не хочу читать, что, или я не хочу слышать, что Господь мне говорит. Я не хочу слышать, что Господь мне говорит. Мне не интересно, что Господь мне говорит, да? По той же причине, потому что сердце наше не расположено к тому, чтобы слышать. И я не знаю просто-напросто. Некоторые христиане, я встречал таких вот тоже, и высказывания такие тоже слышал, это самое, они хитрые такие христиане. Они говорят: ой, не говори мне ничего, пожалуйста, а то потом исполнять придется. Да, уже ответственность сразу появляется. Это же сказал, я не сделал. А вот если не знаю, то как бы и не виноват. Понимаете? Петр рассказывал, он тут кому-то засвидетельствовал рядом с домом молитвы, какому-то человечку, это самое, Евангелие, да? Про, там, про суд Божий, про вечную участь и так далее, и так далее. И, ну, как бы сказать, тот человек ушел и идет, да, и вот он слышал, как он там и вслух размышляет. Говорит: ой, говорит, зачем мне нужно было все это слышать? То есть не знал бы ничего, и, как бы сказать, и нету никакой ответственности, да, ни за что не отвечаю. Вроде как будто бы, но знаете, даже в мире нашем, человеческом, это не проходит. Потому что есть такая статья «Незнание закона». Видите, какие вы грамотные. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но тем более, это такое наивное, такое детское, ну, детская такая, как это говорят, отмазка такая, да, чтобы дети так иногда: я не знал, а что вот мне не сказали, а это самое, а что тебе, сколько нужно раз говорить? И так далее. Поэтому, если в мире людей такие вещи не проходят, да, то тем более в Божьем мире такое не пройдет. Потому что наше незнание закона или нашего незнания воли Божьей, оно от ответственности нас не освобождает. Поэтому на самом деле, если, ну, присутствует сомнение, это свидетельство того, что мы с вами еще, ну, не знаем воли Божьей. Не знаю, по какой причине. Не хотим знать. Почему важна наша молитва, почему важно наше чтение Библии? Потому что через это Господь говорит к нам. Как еще Господь тебе скажет? У Бога нет другого способа. Он написано, что Господь многократно, и послание евреям начинается с того, что Господь многократно и многообразно издревле говоривший к отцам нашим пророках, в последние дни свои говорил в Сыне Своем, то есть в Иисусе Христе. И дело в том, что, ну, как сказать, что Его голос в Иисусе Христе мы можем услышать, только прочитав Евангелие. Его голос в Иисусе Христе мы можем, прочитав Библию, мы можем услышать. Не будет Христос специально для тебя являться по ночам, во сне, и рассказывать тебе, что ты должен делать. Ну, я не знаю, но если только у тебя вообще всю, если ты попадешь на какой-то там, или в тюрьму, или на остров необитаемый, где у тебя ни Библии, ничего, то, может, тогда и придет, да? Но если ты спишь, а у тебя Библия рядом лежит на полочке, то Христос не будет приходить во сне, чтобы тебе рассказывать, что, как тебе жить. Да? И ангелов не будет посылать, чтобы они рассказали тебе, как тебе жить и как тебе правильно поступать. Почему? Потому что Бог, говоривший в Сыне Его, Он сказал, чтобы услышать этот голос, открой и посмотри. И узнаешь. Аминь. Поэтому, когда мы понимаем, что наша с вами цель – это быть на самом деле неукоризненными, чистыми чадами Божьими, чтобы в нашей жизни проявлялось Божье совершенство, да, мы должны понимать, что есть какое-то, то есть оно само по себе на нашу голову, это совершенство не свалится. Оно не появится после какой-то очень вдохновленной конференции, да, вот, на которую ты поехал, и там Бог тебя коснулся. Потому что из опыта своего и вашего я твердо скажу, что вот этого запала конференции хватает на несколько дней. Да? И потом оно куда-то исчезает, потом все эти вещи. Почему? Потому что ну, тот толчок, который тебе дали, ну сколько ты на нем пролетишь? Пока силы инерции тебя вот жизни не остановит. Поэтому нужно, ну как сказать, это как вот ходить или как на велосипеде ездить. Тебя, конечно, могут родители подтолкнуть там, да? И ты какое-то время там, прокатишься. Но все равно, если сам не будешь дальше ножками, педали крутить, или сам ножками не будешь топать, ты не будешь далеко двигаться, не сможешь далеко двинуться. Если сам не будешь шевелиться, если сам не будешь искать и просить у Господа эти все, о чем мы сегодня говорим, желание, руководство и так далее, надолго не хватит. Это не придет после какой-то молитвы усиленной, да? Молитва усиленная, она может что-то, ну, что-то чуть-чуть развернуть нас куда-то правильно, но все равно она может нас правильно сориентировать, но все равно это должно двигаться, должен человек сам двигаться, сам предлагать усилия. Почему? Потому что почва наших сердец – это наша ответственность. Я много раз говорю, да, притча о семени, когда где успех, да, когда Слово Божье попадает в жизнь человека, оно, как говорит, семечко на огороде или как семечко на поле. Если сердце будет захламлено заботами, всякими там, истоптано этими бесами или там еще кем-то, ну, как вы сказать, испоганено, забросано эти камнями этими и так далее, то говорит, что там может нормального вырасти? Семя хорошее, аминь. И сеятель хороший, аминь. В сеятеле проблемы нет, в семени проблемы нет. Всегда проблема бывает в почве. У Господа качественное семя, Его Слово, да? Слово жизни, которое Он нам дает. Господь сам щедрый сеятель. Когда Христос рассказывал эту притчу, ну, я, как сказать, человек от земли, то не понимал, что Он возле дороги-то сеет. Говорит, иное упало, говорит, на дорогу. Зачем на дорогу сеять? Но... И не знаю, там, наверное, земледельцы тоже недоумевали, зачем эти самые, чего он кидается-то везде. То есть обычно же выбираешь хорошую почву и там сеешь, но Господь, Он щедрый сеятель, Он для всех дает, Он хочет, чтобы все спаслись. И потому на самом деле и на ту несчастную эту дорогу попадает, и на каменистые вещи попадает, и на сорняками заросшее попадает. Почему? Потому что у всех должен быть шанс. У всех должен быть шанс. Никто не должен сказать: Господи, Ты мимо меня прошел. Господи, Ты мне чего-то не додал. Я Евангелие вот не смог услышать по причине того, что вот, ну, никто, нигде, никак, ничего мне, ничего не сказал. Нет, Господь, Он щедрый сеятель. Он везде сеет. И Господь, Он, нет проблемы в сеятеле. Нет, еще раз говорю, семя качественное. Любое вот это вот Евангелие, оно качественное семя. Из него способно вырасти, на самом деле, полноценное спасение в жизни человека. Даже самое простое Евангелие, даже самое, ну, несколько слов. Оно на самом деле несколько слов. Да? Кто мне расскажет? Очень коротко. Да, что Христос умер за нас по Писанию и воскрес на третий день для оправдания нашего по Писанию. Вот и все. И даже этого достаточно, чтобы спасти человеку. Понимаете, вот эти моменты очень важны понимать, что в семени проблем нет, и в сеятеле проблем нет. Почва, если бывают проблемы, только в почве. И поэтому, ну как бы сказать, кроме нас этой почвы никто заниматься не будет. это не будет заниматься ни наши родные, ни наши родители, ни бабушки, ни дедушки, там, ни папы, ни мамы, ни пасторы, ни служители. То есть они могут помочь вам немножко. Да? Там, инструмент, как правильно держать, показать. Показать, может быть, что заросло у тебя слишком, надо бы проредить и так далее, и так далее. Но вот это все выдергивать, вот это все, ну, как рыхлить, вот это все поливать, вот это все нужно самому. Никто, послушайте, никто. Никто этим заниматься не будет, кроме вас. Никто. И если человек серьезно к этому относится, ответственно к этому относится, то он дождется помощи. Он дождется помощи от людей, он дождется помощи от Господа. Его чувствование приходит и так далее. Если безответственно, то тогда, ну как сказать, то тогда кому это надо? Да? Потому что если все это есть и умножается, то тогда на самом деле тогда туда интересно вкладывать. Туда Господу интересно вкладывать, туда людям интересно вкладывать, да? И это все, ну, растет и цветет и пахнет, что называется, замечательно для Господа. А если там ну, пренебрежение, если там все заброшено и так далее, кто туда будет что-то вкладывать? Кто туда что-то будет без конца сыпать? Тоже послание евреям там говорит серьезные слова в той же главе, что мы начали. Дальше, в следующей. Он говорит, что земля, которая впитывала многократно на нее дождь сходивший и прозращающая хорошие семена, да, хорошие, дающие хорошие плоды, она говорит благословенно. А та, которая производит только тернии и волчицы, что там написано, кто помнит? Близка к проклятию, конец которого сожжение. Конец которого сожжение. Автор пишет очень серьезные вещи. Он говорит, если туда вкладывалось, очень много вкладывалось без конца, но там только сорняки, там только вот этот вот бурьян растет, колючки, то тогда, он говорит, это все очень опасно, потому что, говорит, это может быть, закончится погибелью. Поэтому пусть Господь на самом деле благословит нас, пусть на самом деле Бог даст нам возможность понимать очень ясно и четко, что надо для того, чтобы двигаться к этому самому совершенству. Да? Что надо, чтобы на самом деле мы не родили о сердце своем, чтобы мы, ну как бы сказать, не были в небрежении о собственном поле вот этой жизни, да? Чтобы мы на самом деле серьезно относились к тому, что Господь дал нам эти семена жизни в наши сердца. И чтобы мы на самом деле, как вот добрые вот эти вот хозяева, возделывали там, как это, взращивали, рыхлили, убирали эти сорняки, не давали дьяволу места, да, чтобы в нашей жизни это Слово Божье, оно могло расти. Говорится, страхом и трепетом совершайте свое спасение. Серьезно относитесь к тому, что Господь вам дал. И тогда на самом деле Господь производит и хотение, и действие по своему благоволению. И тогда, на самом деле, когда мы утверждены в истинах Божьих, когда на самом деле Слово Божье для нас живо и действенно, мы начинаем жить по духу. Происходит вот этот вот качественный переход на эти новые рельсы, да? И тогда, естественно, мы понимаем, что наши чувствования, они уже похожи на чувствования Христа. Мы осознаем это. Почему? Потому что Божья любовь, Божья истина. И чувства навыком уже на самом деле приучены к различению добра и зла. Нам уже не надо думать по полдня, а правильно я сделал или неправильно. Нам уже не надо там, ну, Библию перелопачивать. Господи, а как вот поступить в этой ситуации или как поступить в той ситуации? Почему? Потому что Слово Божье живет в нас. Да? И если ты читаешь Слово Божье живет в тебе. И тебе не надо симфонии, чтобы найти правильное место. И тебе не надо каких-то там, ну, как бы советов там, еще чьих-то там, чтобы кто подскажите, где это написано. А вообще написано по этому поводу что-то или не написано по этому поводу что-то. Я не знаю, но Слово Божье, оно как-то быстро, быстро всплывает и быстро показывает нам, что правильно, а что неправильно. Верно? И Слово Божье как-то быстро, если сердце ориентировано, то даже, говорит, на уровне чувств все это происходит, да? Если мы на самом деле любим людей, если мы на самом деле, как бы сказать, чувствование Христа имеем в себе, то и поступки наши быстры. Иногда даже получается так, что ты место не успел вспомнить, а уже поступил правильно. Верно? И в итоге это все приводит к тому, чтобы, что наша с вами неукоризненная и чистая жизнь приносит свет в этот мир. Приносит свет в этот мир. И тогда мы на самом деле, как бы, люди видят этот свет. И для одних это как ориентир к спасению, для других это неприятное явление, от которого хочется избавиться как можно быстрее. Но в любом случае мы с вами на своем месте и делаем свое дело. И это очень правильно и хорошо. Я надеюсь, что какую-то ясность я внес. Я не знаю. Тема не из молочных диет. Потому что если бы нужно молоко, то тогда надо было бы говорить: Господь вас любит, и вы дети Божьи, и вы помните об этом, и вы не забывайте, пожалуйста, теперь вы новое творение, и так далее, и так далее. Но, судя по времени, мы могли бы уже быть чем-то или кем-то более совершенным и более взрослым. Поэтому пусть Господь благословит нас, пусть на самом деле у каждого на самом деле будет ясное и четкое понимание, что если мы встречаем в нашей жизни вот такие вот примеры, да, когда мы что-то сделали или что-то не сделали, и это все, ну, как бы, нуждается потом в исправлении, то поспешим к совершенству, как написано. Надо просить у Господа, чтобы, еще раз напомню, наше сердце было расположено к Слову Божьему, к руководству Господа, и искать в этом руководство Духа Святого, потому что Он в нас производит и хотение, и действия по Божьему благоволению, и это приводит нашу жизнь плоды от Господа. Аминь.